Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Глава Минсельхоза предложил подумать над созданием отдельной структуры с полномочиями для реализации госпрограммы развития сельских территорий с пометкой «Срочно», сообщает РИА Новости. Объем инвестиций Китая в Подмосковье за 10 лет достиг 750 миллионов долларов. Об этом сообщают подмосковные власти. Ну и кроме этого, что у нас еще есть любопытного? Да вот, пожалуй, что в Госдуме предложили ввести особый налоговый режим для IT-компаний, работающих на экспорт. При этом не уточняется, что имеется в виду под особым. То ли они слишком мало должны платить, то ли гораздо больше, чем сейчас. Впрочем, что еще тут сообщают слушатели? 757-й, это Николай. Николай пишет. Что самое орное в законе о запрете писать про медийные личности без их согласия? То, что его выдвинул депутат от Народной партии. Имеется в виду КПРФ, сие предложение элитаризует определенный срез людей. Буржуазненько как-то. Ведь публичные люди и ореол слухов симбиоз. Разве нет? Спрашивает Николай. К этой теме мы еще вернемся, просто найдем. Начнем с других новостей. Ну, например, есть хорошие новости. В том смысле, что зарплаты растут или, по крайней мере, возвращаются на какие-то докризисные уровни. Да, правда, не у всех. РБК выяснил, что чиновникам Кремля и Белого дома восстановили докризисный уровень заработной платы. В 2019 году не вышел указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%. Там в чем история? В 2015 году для того, чтобы продемонстрировать, что власть с народом, там резанули себе зарплаты на 10%. И в администрации, и в Белом доме. То есть везде-везде власть сказала, мы с народом страдать будем и вот сокращаем на 10% своей заработной платы. Прошло, сколько, 4 года получается, ну и пришли к выводу, что пришло время как-то вернуть все, по крайней мере, на уровень 2015 года. То есть если нет указа о снижении на 10%, он сохранялся просто там, год из года его продлевали. В 2015, 2016, 2017, 2018, в 2019 не стали. Вернули заработные платы на уровень 2015 года. То есть все это время они как будто бы без индексации жили, так выходит. Ну или, по крайней мере, получали меньше, чем могли бы в 2015-м. Товарищи, бедняжки на 450 тысяч рублей в месяц жили, пишет Борис Байкер. И да, и нет, потому что есть как бы верхушка, которая зарабатывает неплохо. Ну, уровень там какого-нибудь министра или пресс-секретаря, там что-то такое. А есть низовые, которые живут на свои там 55-75 тысяч рублей в месяц. И если отрезать от них 10%, то получается, что вот их уже можно начинать жалеть, например. И так далее. Слушайте, вопрос к вам, на самом деле. Там решили, что кризисные лихие времена как будто бы закончились, и можно вернуть уровень зарплат, ну, хотя бы к 2015 году, то есть эти минус 10% убрать. Спрашиваю вас абсолютно честно, чтобы вы проголосовали. Вспомните, сколько вы зарабатывали в 2015 году. Прикиньте, насколько это больше, насколько это меньше, чем в 2019 году. От себя могу сказать, что в 2015 я зарабатывал гораздо меньше, чем в 2019. Это не совсем сопряжено с повышением заработной платы, а скорее с необходимостью подсуетиться для того, чтобы нормально себя чувствовать. Я бы так это сформулировал. Уж не знаю, насколько это справедливо вообще. Ну да, я про уровень дохода. Все, про уровень дохода спрашиваем. Вы в 2015 получали больше, чем сейчас. Это 134, 21, 35. Вы в 2015 получали меньше, чем сейчас. Это 134, 21, 36. Давай. Вы в 2015 получали больше, чем сейчас. Это 134, 21, 35. Вы в 2019 получали меньше, чем сейчас. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Пытаемся понять, насколько своевременно было возвращение заработной платы на те уровни 2015 года. Только честно голосуем, правда. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да.
Ну, вы знаете, я уже слышал такое выражение, говорит, беспрецедентный рост зарплат, то есть в прошлом году то ли Топилин, то ли из правительства сказал. Ну, как вот выросло? Была, допустим, вот у моего друга близкого, ну, на почте работает, зарплата была 3,5, а стала 3,600, то есть вот на 40...
Тогда больше, тогда он получает больше, что уж, тогда о чем тут? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, а вот мне кажется, вообще, в принципе, не совсем правильно сравнивать, сколько ты зарабатывал в 2015-2019, потому что то, что ты мог купить в 2015-2019, и то, что можешь купить в 2019-2019, оно существенно отличается.
Инфляция, потому что, да, инфляция, и все, все остальные плюшки, которые на нас навалились.
Да, поэтому, наверное, это просто не совсем корректно, в принципе, а так, ну да, там что-то где-то индексирует там по 3-5% работодателей, но от этого как бы лучше не становится, то есть если взять реальный, например, мой доход в 2015 году и сравнить его с моей покупательской способностью в 2019 году, то как бы у меня сейчас, я чувствую, меньше денег. По крайней мере, я в них сейчас больше нуждаюсь при той же заработной плате в 2015 году.
Ну, а может быть, вы стали вести шикарный образ жизни, погрузились в мир гедонизма?
Вот вы... Нет? Наоборот.
Наоборот.
Экономлю на всем.
Ей спасибо. Смотрите, мы с завистью смотрим на то, что чиновникам Кремля и Белого дома накинули те 10%, которые им отрезали в 2015 году. Сейчас их вернули, и мы с завистью на это смотрим, мол, они жируют. Я просто отмечаю, что те, кто внизу работают в этих администрациях, они совсем там не жируют. И, возможно, эти 10% они приносят домой, плачут от умиления и могут купить себе пару шоколадных конфет на эти деньги для того, чтобы порадовать своих детей. Ну, примерно так. Вот. Но мы уже их за это проклинаем. Насколько справедливо? Не знаю. Вопрос открытый. Вопрос к вам. Вы в 2015-м зарабатывали больше, чем сейчас. 134, 21, 35. А вы в 2015-м зарабатывали меньше, чем сейчас. 134, 21, 36. Почему стойкое ощущение, что все прибедняются? Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Да. А я вот хотел сказать, я в 2015 году, может быть, немножко меньше получал, но я и работал где-то примерно на 100% меньше. А сейчас я работаю в два раза больше. Ну, получаю, может быть, процентов на 20 больше, чем, скажем, в 2015 году. Но все съедается. Инфляция, коммунальные услуги и прочие там платежи. И, ну, соответственно, рост продуктов.
Ну, тогда мы должны признать, например, что справедливо вернули им эти плюс 10%. Так выходит?
Ну, я не знаю, как им, но вообще как-то надо что-то пересматривать, конечно.
Что-то не так, что-то не то. Но я остановлю голосование, быстро итог подведу. Получается следующая картина. 75% говорят, что они в 2015-м зарабатывали больше, чем сейчас. 25% говорят, что их доход как будто бы вырос. Только 25%. Вы в чем, товарищи, меряете? Неужели в иностранной валюте? Как так у вас получилось? Что вы все эти годы делали? 7373948, телефон прямого эфира. Бесит меня, аж аппетит пропал. Зачем им повысили зарплату? Беспредел. Нужно ему резать и простым добавить. Это пишет 946-й. В такси в два раза упали доходы, а расходы выросли. На рост зарплаты рассчитывать не приходится, пишет 493-й. Какой-то парадокс. Зарплаты у них вроде как не индексировались, но по данным Росстата их официальные зарплаты за первый квартал этого года выросли в два раза, пишет Юрий. Возможно, вот здесь те самые 10% зашиты. Но тогда с математикой у меня что-то не то. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, так как я не на кого-то работаю, а свой бизнес имею, с бизнесом плюс-минус то же самое. А вот с инвестиционными проектами все стало гораздо хуже. Относительно того, что им подняли, ну, они все-таки муниципалы, государство это должно делать. А если тебе на работе не поднимают, ну, это уже вопрос к частнику, почему так происходит.
Вопрос по инвестициям сразу. Вы совсем урезали все эти инвестпроекты? По какой причине?
Ну, раньше можно было играться, там, квартиру купил, продал.
А,
ну,
в этом смысле.
Рост очень хороший был, там, еще кое-какие моменты. А сейчас, ну, вот для понимания, за 4 года один там магазинчик есть сетевой, да, и у него там оборотка за 4 года выросла приблизительно на 3%. За последний год оборотка выросла на 40%. учитывая, что там ни метро не открывалось, ни там новостройки никакие не строились.
В чем фокус? Да?
Фокус? Ну, наверное, минимальная цена водки поднялась. Может, в этом фокус, не знаю, или просто продукты в целом.
Ну, скачок анализ какой-то ощутимый, делали, 40%.
Оборот стал на 40% за год.
Есть, спасибо. Слушайте, не уходим далеко, потому что здесь еще новости государственной, ну, в смысле, государевой службы. В МВД сетуют ровно на то же, на то, что падает уровень жизни полицейских. И называют те же причины, что и вы. Это произошло из-за инфляции, отсутствия индексации зарплат с 12 по 17 годы. Это все констатировал замглавы Министерства внутренних дел Аркадий Гостев. По его словам, МВД сталкивается с хроническим недофинансированием в рамках госпрограммы борьбы с преступностью. Выступая на заседании Комитета Совпеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции. Полиция с народом, товарищи, и с этим я вас поздравляю отдельно. Но сейчас хотелось бы все-таки услышать товарищей полицейских с тем, чтобы они рассказали, а что вообще там сейчас происходит. То, что описывает Гостев, мгновенно вызывает, ну, какую-то жалость, наверное. И перестаешь себя чувствовать в безопасности, потому что если сотрудник полиции не доедает, то он хуже, как будто бы бережет нас с вами. Но насколько хуже? Что, я просто помню этот скачок заработных плат в 2009-2010 годах, когда проводилась вот та самая реформа и переименовывали милицию в полицию. Кроме переименования, там действительно значительно выросли заработные платы. Правда, потом об успехах на этом поприще нам больше не докладывали. А хочется понять, насколько хорошо или плохо сейчас чувствуют себя сотрудники правоохранительных органов, если уже жалуются на это замминистра внутренних дел, выступая где-то в Совете Федерации. Мол, все. Мол, больше не престижно. То, чего добились когда-то, теперь вернулось на круги своя. Сотрудники правоохранительных органов, будьте любезны. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы из полиции.
Я почти из полиции, вот, но я хочу сказать, что я пенсионер, а у меня родственники, дочь, там, зять работают в полиции. Я по их холодильнику вижу, как они живут. Раньше они у нас не одалживали, а сейчас они у родителей, вместо того, чтобы помогать родителям, как некоторые депутаты говорят, что надо обложить налогом, обязать детей помогать родителям. Родители, мы, пенсионеры, помогаем родителям, детям и внукам.
Да, секундочку.
Пусть эти депутаты и администрации президента пусть одумаются, что они делают.
Ну, давайте
вот
мы...
кому надо прибавлять.
В кому? Сотрудникам полиции. Сотрудникам полиции. Да, бюджетникам нужно увеличить. Насколько? Ну, то есть, сколь серьезна у них проблема? Каков их ежемесячный доход?
Ну, только что у вас была передача, где говорили, что оптимально нужно, чтобы 170 тысяч было зарплата у мужчины, у мужа, главы семьи. Хотя бы.
Это хорошая заработная плата, и не только для сотрудника.
Это не хорошая, это оптимально для того, чтобы выжить.
Секунду.
Выжить детей. Детей-то надо, все платное, кружки платные, все платное. Скоро уже заводчик будут...
Не, смотрите, мне не нужны сейчас больше вот эмоции, мне нужна конкретика какая-то. Поэтому, когда вы говорите про холодильник, это ценная информация. Когда вы начинаете кричать, что депутаты Государственной Думы нехорошие люди, мы с вами проявляем солидарность, но хотелось бы больше конкретики. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Нужны правоохранители. 7373-94,8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Максим меня зовут.
Да, Максим.
Я сотрудник полиции.
Прекрасно. Так.
Зарплата 45. Смотрите, у меня третий ребенок еще родился, двое детей, да? 13 тысяч у меня только уходит на кружки.
Так. Я просто прикидываю. 45 – это уже с премией? То есть это доход или это только голая зарплата?
Нет, это уже чистая, без подоходника. Все это.
Все, это чистая заработная плата. А как же премия? Да. Премия.
Ну, по 2 НДФЛ у меня в год выходит где-то 740, вот так.
По 2 НДФЛ это годовой доход, получается.
Да, 740 где-то.
740.
Ну, что, мне дают 25 отпускных, 25 выпускных, и перед Новым годом и Днем полиции, ну, по 15-20.
Грубо округляю, получается что-то порядка 70 тысяч рублей.
Да нет, меньше.
Не, ну если 740 в год, поделить это на 12, я просто быстро так не смогу сделать, но что-то вот в районе 70.
740, я, скорее всего, сказал грязную.
А, грязную.
Не выходит 70, нет, не выходит.
Так, и дальше. Это приводит к чему? Ну, кроме того, что вы, да, действительно, сейчас чувствуете себя, мягко говоря, некомфортно, поскольку много денег уходит на детей, на кружки, на поесть, на, ну, там, на что-то еще, ну, уже не хватает.
Кварплата, да. Вот это вот. На машине я должен на работу ездить, как бы ее содержать. Ну, это понятно, все равно какая-то она должна быть у меня. То есть отдохнуть, съездить хочется в год, детей на море вывезти, это... Ну, 150 минимум. То есть, понимаете?
Дальше. Да, следующий тогда вопрос возникает. Ну, предположим, что вот сейчас некомфортно. К чему это приводит? Означает ли это, что ваши коллеги увольняются, вы лично об этом задумываетесь? Или пока чего-то правоохранители ждут?
Некомплект, на самом деле, очень огромный. Даже вот в моей структуре, где я работаю, ну, он может доходить до 10%. Ну, именно не в МВД, а вот как бы, если МВД разделить, там, следствие, там, ППС, ГАИ, то, ну, огромный некомплект.
Некомплект тех людей, которые, прежде всего, на земле. Вот так обычно.
Да, которым надо работать, ходить по участку, опрашивать бабушек, опрашивать дедушек, что-то раскрывать, вести. Нет людей. Ну, смотрите, вот в году сколько праздников, да? Я ни одного праздника дома не провожу. Ни одного.
Дальше тогда, смотрите, если сейчас такой некомплект, это потому, что не идут в полицию, или потому, что уже ушли из полиции, или потому, что начальство просто не занимает эти ставки на всякий случай, такое тоже бывает?
Нет, не идут и уходят.
Не идут и уходят, то есть новых,
да,
нет.
То есть вот все ждут пенсию, и, извините, я за 45 лучше буду шлагбаум открывать.
А вам до пенсии сколько осталось?
Ну, 3 года еще.
3 года. Ну, то есть потерпеть, на одной ноге постоять. Ну, и...
Да, я уж как-нибудь праздники переживу, отсутствие их, вот все это. Но опять же, ничего неизвестно, что будет завтра. То есть примут реформу в отношении сотрудников, и тогда побегут просто все этого. Это процентов на 95.
Максим, а вот те юноши и девушки, которые выпускаются из юридических вузов, из школ, ну, раньше милиция, я не знаю, как полиция они сейчас называются, они дальше-то куда идут?
А вот смотрите, простой пример. Выпустились из высшей школы, там, полиции, да, по, допустим, какой-нибудь компьютерной безопасности. То есть там был набор, да?
Угу.
А нету вакансий таких. То есть вот пришло в управление таких 5 человек или там 3 человека, а все нету. Они тут называются дознавателями, следователями, и не работают по своему профилю, на который не учились там 5 лет.
То есть, подождите, как-то компьютеры есть, безопасность там блюсти нужно, но отдела, который бы занимался компьютерной безопасностью, у нас как будто бы нет.
А это в управлениях территориальных нет.
А, в этом смысле, потому что управление К вроде как есть.
Конечно, да, в управлении там в Москве вопросов нет, в областном там есть, а вот на местах нет. И они занимаются тем, что занимаются обыкновенные дознаватели, обыкновенные рутины. Нет, я не спорю, ей тоже надо кому-то заниматься, вопросов нет, это надо делать. Но вы достойную сделаете социальную защищенность сотрудников полиции.
Но это работа не по профилю, это здесь как компьютером гвозди забивать, не очень как-то эффективно. Ну и последнее тогда уточнение. Вот эти 45 тысяч, это вот прибавляли последние годы? Или все так, ну, примерно вот держится ни шатка ни валка где-то вот с 2010 года?
В начале этого лета, по-моему, на 1000.
На 1000 прибавили.
Да, то есть вот как вот была реформа в 2011 году,
да,
я получал где-то 41 500, вот сейчас 45.
Не сильно выросло, прямо скажу.
А вы знаете, сколько груши насколько подорожали? Вот они стоили 60 рублей, а сейчас стоят 160.
Смотри, какие... конференц, все, тогда уточню. У меня где-то по 120 они обычно продаются. Но неважно, да, они действительно подорожали довольно существенно. А то, что гости сейчас жалуются, ну, понятно, в Софеде, чтобы там что-то сделали, на кого-то надавили. А сколько нужно-то? Ну, вот так, для того, чтобы опять вернуть интерес к работе в правоохранительных органах.
Ну, вот лично мне 100.
100?
Да.
И вы бы сказали, отличная работа, хорошо, все удовлетворяет.
Да, да. Ну, понимаете, это все плавно, зависит от курса доллара. То есть в 11-м был по 30, я получал чуть больше 1000. Сейчас, как бы, уже явно не 30.
Последнее уточнение, коррупционная составляющая. Удается ли за этот счет каким-то образом компенсировать выпадающие доходы?
А тогда бы увольнялись бы все, если не удавалось.
То есть, да, удается?
Удается.
Спасибо, спасибо. Это был Максим, спасибо ему за откровенность. Гостев жалуется пока в совфеде сенатором на то, что, ну вот, мол, правоохранители сейчас зарабатывают ничтожно мало, и с этим нужно что-то делать. Максим рассказал подробно довольно, как обстоит дело в реальности, какая там зарплата, какой уровень дохода ежегодный примерно. И вот в связи с этим вы налогоплательщик, гражданин Российской Федерации. Из наших с вами налогов оплачивается в том числе и труд сотрудников правоохранительных органов. И вот совмещая всю ту информацию, которая прозвучала от господина Гостева, от нашего слушателя Максима, вы считаете, что да, уже пора из наших с вами налогов накинуть правоохранителям ну, зарплату раза в два, для того, чтобы это было ну, нормально и престижно, чтобы работа у правоохранителей была сопряжена не только с риском, но еще и с более-менее удовлетворенностью какой-то. Да, вы бы как налогоплательщик готовы были направить в это русло в два раза больше. Это 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что силовой блок и так уже неплохо себя чувствует, и вот здесь нужно заниматься оптимизацией расходов, но никак не добавкой. Это 134, 21, 36. Да, вы бы накинули 134, 21, 35. Нет, вы бы не накидывали, вы бы что-нибудь там оптимизировали. Это 134, 21, 36. Сашка Чет тут же пишет, накиньте мне из ваших налогов. С радостью, Сашка, давайте номер карты сейчас набросаем. ОМОНу нет, пишет Алексей Фрей. Надо расширить их полномочия, тогда они сами выход найдут, пишет Гагога и добавляет смайлики, чтобы было понятно. У нас зарплату привязали к коэффициенту эффективности и средние недополучение около 30-40% в сравнении с 2015 годом. Инженер коммерции и в среднем получает 60-70 тысяч. Это в Москве. Это монтер Мечников информирует. Денег мало всегда. Им добавят, они продолжат ныть. Что машину новую купить не могут. А коррупция никуда не исчезнет. Это Литл Рок пишет. Голосование продолжается. Ну вот вы бы накинули уже правоохранителям. Это 134, 21, 35. Причем солидно накинули. И нет, вы бы не накидывали, вы бы оптимизировали что-нибудь. Это 134, 21, 36. Могу объяснить, почему зарплаты выросли, но вы трубку не берете, пишет 548. Сейчас возьму. Не уверен, что будет именно ваш звонок. Да, вот не вижу вас. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я бы хотел обратить ваше внимание, что вы вот вопрос не совсем корректно ставите, понимаете? Вы вот ставите, готовы ли вы накинуть и так далее, но на самом деле это вопрос должен ставиться по-другому. Перераспределить, может быть, обрать из каких-то фондов, которые спонсируют там «Газпром», там тот же «Роснефть» и все остальное, а перекинуть, допустим, в пользу полицейских там или военнослужащих.
Не-не-не, вот я поясню, как это работает. Я поясню. Нет тех людей, которые абсолютно счастливы и считают, что те доходы, которые есть, они, значит, абсолютно справедливы. Когда мы говорим о неком перераспределении, о накидывании, ну, то, ну, мы прекрасно понимаем, что там театрам добавить нужно, нужно, школам добавить нужно, нужно, университетам добавить нужно, нужно. Ученым набросить нужно? Нужно. Все хотят. Поэтому я и спрашиваю. А вот здесь правоохранители уже, ну, уже криком кричат, мол, посмотрите, что происходит. И поэтому я у вас спрашиваю, как у налогоплательщика, вот у кого отнять, где перераспределить, как набросить?
Ну, вопрос немножко не в этом стоит, конечно. Вы по-другому формулируете.
Нет, вы-то предлагаете, давайте у кого-нибудь отберем из богатеев и накинем правоохранителям.
Конечно. Правильно, а почему бы и нет?
Конечно. Только вот если вы начнете перечислять те самые компании, скажут, эй, подождите, а вы нефть дальше хотите добывать? То есть нужно развивать месторождение, нужно...
Это вопрос грамотного руководства и управления всеми ресурсами, которые у нас в государстве имеют, понимаете?
Понимаю. Ну, то есть, вы за оптимизацию, поэтому я спрашиваю. Вы бы не набрасывали, вы бы оптимизировали. Что, у нас уже нужно итоги подводить? Давайте подведу. Возможно, что-то резюмирующее мы услышим уже после информационного блока. Но итоги голосования следующие. 36% да, как налогоплательщик накинули бы. 64% нет. Выступили скорее за некую оптимизацию. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости, а после них... завершим обсуждение этой животрепещущей темы.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18 часов 35 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Сейчас про судьбу сотрудников правоохранительных органов. Слушайте, давайте как-то подытожим нашу дискуссию, прочитаю ваше сообщение, еще пару звонков приму. Да, Алексей, приветствую.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрок. Ну, вообще, конечно, тут такая история складывается. Она очень, на самом деле, простая и наглядная. Ни каска, ни дубинка, ни полицейский БТР, ни что-либо еще в этом ряду не может быть использовано в экономической деятельности государства.
Да.
В отличие от хлебопечки, от токарного станка, от ножовки по металлу и прочих таких вещей. Поэтому здесь мы видим просто такую ситуацию, что сокращается экономический потенциал страны. Просто суммарно сокращается товарное производство. Просто всего становится мало. Но, с другой стороны, у нас растет силовой блок численно, просто растет. То есть здесь как бы, и если это представить в виде сообщающихся сосудов, да, вот из одного утекает, а в другое прибавляется, ну, как бы, так сказать, бесполезно прибавляется. Но вообще всю эту историю, конечно, совершенно ярко должен подытожить Салтыков-Щедрин своим бессмертным произведением «Как один мужик двух генералов кормил». Это вот отсюда.
Я помню Алексея Салтыкова-Щедрина, и «Разбудите меня через 200 лет», и «Пьют и воруют». Но меня сейчас интересует следующее. Когда мы обсуждаем какие-то темы, мы неизбежно, ну, например, там, я не знаю, что нам делать с пьяными на дорогах? И тут одна из самых популярных, один из самых популярных рецептов – это давайте вернем сотрудников ГИБДД на землю, на дорогу с тем, чтобы они ловили пьяных за руку. То есть мы сталкиваемся неизбежно с тем, что, ну, действительно, где-то хотелось бы прибавить тех же правоохранителей.
А альтернативный вариант в случае с пьяными водителями и сотрудниками ДПС звучал бы следующим образом. Например, в Швеции пошли чисто технократическим путем. Ну, так сказать, изобретают люди просто специфические устройства, которые внедряются в автомобиль, и пьяный человек совершенно не способен ехать на машине. Не нужен сотрудник ДПС. Это как раз и есть экономическая деятельность, которая способствует, вот, так сказать, товарному производству. Да? То есть люди изобретают, внедряют, так сказать, производство работают, инженеры работают, изобретатели работают, все хорошо. То есть суммарно, так сказать, этот паровоз едет. А у нас не едет, он все время останавливается.
Следаков искусственным интеллектом мы не заменим же.
Еще раз.
Следаков искусственным интеллектом мы вряд ли же заменим.
Дело в том, что следаков совершенно точно можно было бы заменить ростом культурного ценза в стране. Культурного, инженерного, технического, образовательного. А вместо этого у нас, так сказать, палки и галочки.
Резюмируем. Вы бы не стали набрасывать, а принуждали бы нас постепенно к мысли о том, что нам нужно самим задумываться о том, как эффективнее расходовать средства, в том числе и на правоохранителей.
Власть должна создавать условия для того, чтобы люди хотели, собственно говоря, улучшать сами свою жизнь. Не она должна придумывать, как сделать нашу жизнь лучше, мы должны это сделать сами. Только так мы сможем себя как-то, так сказать, поднять за волосы из этого болота.
Ну, тогда власть абсолютно верно действует. Она делает все так, чтобы мы осознали собственную никчемность и стали уже самостоятельно...
Да, ну, тут, конечно, метод от противного, известный в математике, да, но я не знаю, насколько он будет эффективен в нашей ситуации.
Спасибо, спасибо, Алексей. Это был Фрок. Что теперь по комментариям. Ну, вот 364 пишет. Накинуть надо всем, чтобы все жили свободно и социально защищенно. Когда бюджет закончится, это уже проблема правительства. Если не справиться, разогнать. Как только появится у них ответственность, найдется решение, пишет 364. Так 364 семьи распадаются. Когда жена говорит, зарабатывай, где хочешь, там и бери. И все, и после этого брак рушится. Что еще? Борис Байкер. Ранее работа в МВД была как престиж, а сейчас зеркально, к сожалению, это Борис Байкер. Ларек-марек. Набросить и хорошо набросить, но ответственность у них должна быть выше, чем у гражданских. Это ларек-марек. А Алексей Ефрей. А целая структура, чтобы ограждение при ДТП выявлять. Оборудование, включая тачку, 5 миллионов. Вот где бабки для ментов. А, ну, в смысле, целая структура, чтобы ограждение при ДТП выставлять. Если это дорожный патруль, там не только ограждение выставляют, там много чего хорошего они делают. Что еще? Я бы солидно накинул бы еще депутатам. Ничего мне Бог даст, а им приятно будет. Мы переживем как-нибудь. Не первый раз мы привыкли, они незакаленные пропасть могут. Иронизирует 946-й. Все, последний звонок по этой теме. Пойдем дальше. Сколько уж топтаться-то. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Первое, что хотел сказать, как сказал один великий классик, нету времени на раскачку, и считать ли вы умеете. На данном этапе я считаю, что одна из проблем – наличие той же Росгвардии. Формирование Росгвардии бы привело как раз к появлению денег на обеспечение служб МВД. Несмотря на то, что на данном этапе расформируется большое количество служб, таких как ДПС. ДПС уже гораздо меньше стало, если вы заметили.
Да, так... ну и мы из-за этого страдаем, кстати. Все время придумываем какие-то ужесточения для пьяных водителей.
Да и я бы не сказал, что в этом проблема. Просто деньги в бюджете заканчиваются, поэтому ужесточаются законы, соблюдение, за соблюдением следят, ну и, собственно, так далее. По поводу роста вообще, в принципе, зарплат. Людям уже давно надо понять, что зарплату надо считать не в деньгах, а в пакетах молока, к примеру. Тот пресловутый индекс
Биг Мака, да.
Да, потому что, по сути, мы, с учетом нашей инфляции, мы беднеем. Я зарабатываю гораздо больше, чем зарабатывал, допустим, год назад, но я понимаю, насколько я становлюсь беднее.
Да, даже, видите, лукавство определенное. Если в бигмаках мерить, то мы как будто бы богаче становимся. Ну, потому что у нас бигмаки, они не сильно растут в цене.
А в молоке тогда? В молоке...
В бензине в еще модно нынче мерить.
Бензин-то само собой, но... бензином у нас вообще какая-то дикая ситуация. Вот в молоке самый оптимальный вариант, на мой взгляд, или в хлебе. Смотрите, страна у нас вроде бы как хлеб производит, выращивает, а цены постоянно растут. Я помню, как хлеб стоил, извините, 7 рублей. Еще у деноминированных, современных, 7 рублей. Сейчас он стоит 50 рублей, 100 рублей. Так что цены растут, зарплаты
спасибо. Не очень. Спасибо, спасибо. Александр Первый пишет: Володь, валить надо из страны, 6,5 тысяч долларов и в Канаду, пишет Александр Первый. Мы не ищем простых путей, Александр. Наш интерес здесь построить так, чтобы всем было хорошо, и нам самим, и нашим детям, и внукам. Всем мешает всем кто-то. Есть ощущение, что мы сами, но это не важно, это уже другая история. Пойдем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Тем временем в Государственной Думе не дремлют и предлагают, ну, как-то уже что-то сделать с клятыми журналистами, которые что-то себе лишнее позволяют. Юрий Синельчиков, представляющий Коммунистическую партию Российской Федерации, предложил законопроект, который предлагает запретить СМИ, блогерам писать о частной жизни известных лиц без их разрешения. Сегодня этот проект закона был рассмотрен на заседании Комитета Госдумы по строительству и законодательству. В том случае, если сам Синельщиков не отзовет свою инициативу, она будет вынесена на рассмотрение в рамках пленарного заседания Государственной Думы. Что там конкретно предлагается? В частности, парламентарий предлагает исключить из статей 151.1, 152.1 и пункт 2 тоже Гражданского кодекса РФ понятие «публичный интерес» и «общедоступность». То есть есть некие люди, которые вызывают публичный интерес, жизнь которых, ну, фактически становится общедоступной, ровно потому, что это известные люди, и к этим людям приковано наше с вами внимание. Это могут быть как депутаты Государственной Думы, так и футболисты, певицы, певцы, ну, то есть те люди, которых называют публичными, уж простите за банальность. И вот как-то Юрий Синельщиков, кстати, я посмотрел, 1946 года рождения, человек, который работал прокурором, состоял в КПСС, ну, то есть, вроде как, заслуженный ветеран юридического цеха. Он предлагает что-то делать, потому что так дальше жить нельзя, потому что наши СМИ, видимо, злоупотребляют копанием в грязном белье. Это все мерзко, противно, отвратительно. Ну, кому интересно узнать, что там Виторган сломал нос режиссеру какому-нибудь Богомолову из-за Собчак. Это ж подло, подло. То, что Бузова вышла замуж за футболиста, потом Бузова развелась футболистом. Ну, тоже, к чему эта информация? Мол, нужно публиковать только то, что согласовано с самим публичным человеком, предлагает Юрий Синельщиков. Это было бы правильно. Это оградит нас от вот тех самых историй, выдуманных журналистами, от этой всей грязи, которая льется на нас со всех каналов, со всех экранов, из всех радиоприемников. И поэтому как раз Юрий Синельщиков предлагает исключить понятие «публичный интерес» и некое общее доступность. По аналогии скажу, что у них, ну там на загнивающем, у них понятие публичный человек есть, и в связи с этим у них возникает масса проблем, я имею в виду у публичных людей, потому что они просто так отмахнуться от назойливых папарацци нет, не могут. У нас даже такого понятия как такового не существует. У нас есть публичный интерес, общедоступность, и господин Синельщиков и это предлагает исключить тоже для того, чтобы мы с вами стали лучше. Ну, мысль, я так понимаю, примерно такая. То есть все материалы, которые выходят о публичных людях, должны быть согласованы с этими публичными людьми, тогда да, они могут быть опубликованы. Если нет, тогда, наверное, нужно штрафовать, наказывать, казнить, ну, что-то такое придумать, чтобы больше этого не было. Так вот, вводить эти ограничения или нет? Быстро проведу голосование, у нас на обсуждение не так много времени, но просто очень любопытно. Давайте так, 134, 21, 35, вы бы ввели эти ограничения, потому что действительно этой желтухи, этой грязи уже очень много, это вот копание вечно, кто с кем спит, там, что, куда, кто что ест, вы бы ввели эти ограничения 134, 21, 35, а нет, вы бы не стали, это 134, 21, 36. Вы бы не стали 134, 21, 36. Том Тарквимада пишет, это все полная фигня, наглая атака на свободу слова, в чистом виде цензура, затыкание ртов. Такое недопустимо, это против фундаментальных прав человека. Если у вас проблема с грязным бельем, стирайте его чаще. Если вам так страшно, не становитесь публичным. И вообще, публичность это не привилегия, это дополнительная нагрузка. Терпите, твари, платят вам за это неприлично много, пишет Том Тарквимада. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира, поехали, слушай. Вас внимательно. Да, здравствуйте, Константин.
Да, Владимир, приветствую. А мне кажется, а почему только публичных?
Ну, потому что публичные вызывают интерес, а мы с вами нет.
Нет, ну извините, пожалуйста. Опять же, это чисто оценочное суждение. Потому что по большому счету, ну вот давайте так, вот журналисты, они берут интервью, да, хоть там у публичного человека, хоть и не у публичного человека. Тогда уж давайте так, по закону они обязаны согласовывать даже не текст, а то, что они выдают в эфир с любым гражданином Российской Федерации. Ну, давайте
выход,
тогда так.
Выход очень простой, Константин. Я, поскольку, ну, как-то давно в этой сфере варюсь, могу вам сказать следующее. Если вы не хотите давать интервью или чтобы публиковали это интервью, но не давайте вы это интервью, все очень просто. А что касается фиксации вашей личности где-то в общественном месте, то уж простите, закон о СМИ, он так работает. Если вы в публичном месте, то вы себе не принадлежите.
Ну вот смотрите, тогда если общественно значимый человек в публичном месте, значит, он тоже себе не принадлежит. Правильно ведь?
Да, конечно, конечно. Вот здесь никаких.
Вот об этом. То есть либо одно, либо второе. Либо все граждане обязаны, то есть журналисты обязаны согласовывать интервью со всеми гражданами, либо ни с кем.
Я понимаю, о чем вы говорите, но, ну, смотрите, мы с вами, вот эти вот, ну, никому не интересные, ну, эко невидаль, пойти и взять у нас интервью, кому оно нужно. А взять какое-нибудь скандальное интервью какой-нибудь звезды, а потом это все без купюр опубликовать, ну, и так далее. Вот здесь уже что-то есть такое, ну, понимаете? Или тайком снять, как звезда загорает на каком-нибудь личном пляже где-нибудь на каком-нибудь острове и загорает непременно топлесом, что-нибудь такое. За это пытаются биться как раз, за нашу с вами нравственную чистоту, судя по всему, Юрий Синельщиков пытается сражаться, ну и кроме всего пытается известных публичных людей оградить от всякого рода наветов. Хотя у нас же есть и клевета, что там у нас, репутация вроде как еще у кого-то оставалась. И вот это все предусмотрено. Просто Юрий Синельщиков предлагает пойти дальше. Да не про звезд речь. Речь про власть. Звездам любой пиар полезен, пишет Лиза Рок. И, ну, смотрите, публичный человек подразумевает, что он или где-то высоко во власти, или он звезда, ну, то есть это коснется всех. Если только вот эти пункты уберут из Гражданского кодекса Российской Федерации, под него попадут и представители власти, ну, те, которые интересны, и наши звезды. Поэтому я вот здесь одна правда есть. Я бы на месте наших как раз поп-звезд ходил бы с транспарантами возле Государственной Думы. Как только эта новость вообще появилась, я бы на месте всех наших звезд объединился, там, чтобы Оля Бузова где-нибудь в пикете стояла возле Государственной Думы с требованием ни в коем случае не принимать этот законопроект, потому что иначе о них мгновенно забудут. Потому что 80% материалов о них — это не то, что они где-то выступают. 80% материалов о них — это то, что они где-то там с кем-то скандалят. Мой один знакомый, скажем так, сговорился с одним из джентльменов, который был очень известен в 90-е годы, сознательно не говорю, договорился, что они подерутся с тем, чтобы вернуть интерес к этому человеку, который был известен в 90-е годы, для того, чтобы устроить какой-то медийный скандал. Журналисту хорошо, потому что он подрался с экс-звездой, экс-звезде хорошо, потому что он снова, ну, где-то на страницах газет. Но если вот эта идея Юрия Синельщикова будет реализована, с этим будет сложнее. 7373948. Ну, конечно, ток-шоу наши все позакрываются. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вы знаете, совершенно ненужный закон. Я не знаю, может быть, я повторюсь, да, уже говорили сейчас про это, но раз это публичная личность, то есть про него и надо говорить. И причем некоторые публичные личности даже не против, что там что-то привирают про них, на этом тоже пиарятся. Вот. Что касается интервью, если, допустим, интервьюируемый хочет, чтобы в интервью донесли все правильно, нужно заключать контракт, да, оговаривать эту, ну, как бы вот саму дачу интервью. Вот. А запрещать это или согласовывать, там и он или его менеджер устанет согласовывать все это. А можно мы разместим информацию о том, что Бузова вышла замуж за футболиста? Ой, а можно мы разместим информацию, что Бузова надела такое-то платье? Это бред.
Публично. Виторган-младший, вы не против, что мы расскажем о том, как вы сломали нос режиссеру Богомолову? Ну, примерно так это должно выглядеть.
Я Богомоловым по барабану абсолютно. Будь я тем же Виторганом, абсолютно пофигу. Если ты человек известный, ты должен быть готов к тому, что про тебя говорят. Хорошее или плохое, или все, это жизнь, это везде так. По-иному быть не может. Либо ты не мелькай на светских тусовках, там, или там контролируй свои поступки, чтобы о тебе вообще
слушайте,
не говорили.
Слушайте, ну, откровенно говоря, мы же еще те моралисты. Мы все время так бурно возмущаемся. Господи, опять они в своих ток-шоу обсуждают не пойми что, чью-то личную жизнь, как это мерзко, как это отвратительно. Зачем нам это все показывают по телевизору, зачем об этом рассказывают в этих бесконечных интернет-изданиях. Мы же сами возмущаемся или нет? Отключился. А вопрос-то, что вспомнить про Кокорина с Мамаевым, они публичные, пишет Борис Байкер. И да, и нет, но там просто было совершено как это, преступление, и в этот момент, преступление в публичном месте. И вот в этот момент уже, конечно, такие поправки их не защитят. Сашка Чес, депутатам плевать на Виторгана, депутаты не хотят, чтобы Навальный рассказывал про их депутатские квартиры и яхты. И это тоже. Конечно. А мы хотим, конечно, все это знать. А они не хотят рассказывать. Они хотят, чтобы рассказывали только правду и то, согласованную с ними. А то, что там про них расскажут лишнее, они вот хотят, чтобы как-то с этим были осторожны. Почему человек от КПРФ это предлагает, я понять не могу. Почему Юрий Синельщиков, член КПСС в прошлом, и человек, который работал в прокуратуре, вообще вот этим сейчас занимается. Не понимаю. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Юрий. Ну, понятно, что, естественно, сам закон, он не рассчитан на шоу-бизнес. Шоу-бизнес, действительно, уже сказали, я повторюсь, что чем больше разговора о них, тем больше для них...
Шоу-биз здесь пострадавший, да.
Да, а что касается тут, конечно, все касается наших, нашей исполнительной власти. Конечно же, когда у министра, извините меня, миллион в месяц, 12 миллионов в год, а у него особняк за 300 миллионов, ну, вопрос возникает. И вряд ли он вам разрешит давать информацию о том, откуда он деньги взял. Ну, поэтому, конечно, на мой взгляд, закон, конечно, направлен действительно на какие-то вопросы, касающиеся закрытых тем, скажем, там, для власти имущих. Вот мое мнение.
Но ведь наговаривают на них тоже. Сначала ляпнут что-нибудь про особняк, потом выясняют, что не их.
Я хочу сказать, если человек, вот даже тот же самый Навальный, сказал что-то интересное, если он, извините меня, соврал, грубо говоря, надо суд. Если не соврал, надо разбираться. В общем-то, в этом плане так. Я думаю, что и так судебных исков против него достаточно. Ну, я не имею в виду, конечно, Навального, вообще имею в виду.
Да,
если
да,
человек
да.
сказал неправду, значит, извините, подавайте в суд и по полной программе.
А так а пусть лепят, правду, что им вздумается, так получится.
Нет, я думаю, что это, конечно, неправильно. Лепят. У нас есть законы, у нас много законов, которые можно очень хорошо применить на тех, кто слишком сильно врет. Вот, собственно, и все.
Есть, спасибо. Котопес пишет, публичные люди должны быть примером для окружающих, а у нас они только скандалятся, пишет Котопес. Да нет, просто когда они не скандалятся, они практически неинтересны. В этом интрига. Пока они что-то не набедокурили, ну какой смысл о них рассказывать? Вот когда они что-то ляпнут, когда они что-то эдакое прикупят себе, как вице-губернатор какой там Ростовской у нас области, у которого часов там в очередной раз нашли. Да, Сергей Сидаш или Сидаш, уж простите, не знаю, как правильно ударять его фамилию. Вот здесь уже он вызывает определенный интерес. Что касается нашего голосования, результат 27% наших слушателей говорят, что абсолютно прав Юрий Синельщиков. Мы утопаем в этой никому не нужной информации, в этом копании в грязном белье. С этим нужно что-то немедленно делать. Ну и 73% считают, что все-таки вот здесь депутат не прав. Депутат здесь или что-то не договаривает, или чуть-чуть лукавит. Так проголосовала наша аудитория. Что же касается того джентльмена, которого я упомянул, то да, просто вот напомню, что при обысках у заместителя губернатора Ростовской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Сидыша обнаружена коллекция элитных часов на общую сумму около 116 тысяч долларов. Это всего-то навсего жалкие 7,5 миллионов рублей. Кроме того, в ходе обысков в квартире чиновника на его рабочем месте были обнаружены крупные суммы в рублях, иностранной валюте, драгоценности, различные дорогостоящие аксессуары. У Сидыша также нашли картины, на которых он изображен в смокинге, военных кителях и с орденами, медалями. Ну и ранее сообщалось, что Сидыша задержали по подозрению в превышении полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена». Но, судя по перечисленному, то, что нашли у Сидыша, по сравнению с тем, что находят у полковников некоторых, 12,5 миллиардов рублей, там сколько, 9 или 8 миллиардов рублей, я уже путаюсь, то он, конечно, нищий. То он, конечно, недостаточно интенсивно работал при строительстве Ростов-арены. И это вызывает определенное возмущение. Нищета. 7,5 миллионов рублей – это вот коллекция дорогостоящих часов. Ни о чем. Я предлагаю сейчас уже через мгновение говорить о движении.
В движении.
Слушайте, что происходит у вас, где вы едете, что наблюдаете? Сейчас, судя по оценке Центра организации дорожного движения, все хорошо в Москве с пробками, на 8 баллов там насчитали. А что именно у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ленинградка в область летит до Сокола. Волоколамка от Сокола и до Тушина тоже летит, а дальше все. Коллапс. До МКАДа.
Коллапс. Спасибо, принято. МКАД «Север» на внешней стороне 7 баллов по оценке ЦУДД. Щелковское шоссе 7 баллов из центра. Большая Черкизовская из центра 2 балла. Все туда. 9 баллов это из центра на Преображенке. Да, поэтому будьте бдительны. А что происходит у вас? 7373948. Слушаем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Андрей.
Да, Андрей.
По Варшавке от Нахимовского проспекта до МКАДа толкаемся по основной, потому что на дублере, как всегда, меняют бордюры ежегодно.
Добыча бордюров уже сезон.
Что самое интересное, каждый год я удивляюсь вообще, ну неужели слепые люди все тупо моют деньги на этого? Ну как так?
Бордюры сносились на Варшавке, на дублере, поэтому будьте бдительны, там их интенсивно меняют с тем, чтобы, ну, как-то вы не страдали от эстетического несовершенства. Лобяно-Балтийский тоннель опять стоит, ДТП, это предупреждение от 853-го, ну и вообще, по оценке ЦОДД, сейчас на дороге одномоментно в движении 808 215 автомобилей, с чем вас и поздравляю. Сейчас 19 часов новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Александр Ака-негодяй пишет: нет движения поездов от метро Парка Победы до Хорошевская желтая, ветки 8А передают по громкой связи на станциях. Спасибо, Александр. Сейчас попытаемся выяснить, что именно там происходит. Борис Байкер пишет: метромост в область плохо, Минская Кутузовскому плохо, пишет Борис Байкер. А Рудольф Шнапс упрекает нас в клевете, ну, в смысле, на Варшавке, на дублере, как рассказывал нам слушатель, вовсе не бордюры меняют, а коммуникации, пишет Рудольф Шнапс. И мы, конечно же, мгновенно приносим, что там нужно приносить в таких случаях, извинения или соболезнования, я запутался, но неважно. Так вот, но главное прояснить, бордюры-то старые положат на место после замены коммуникации или все-таки обновят? Этот вопрос нас интересует. Ну и теперь я предлагаю посмотреть, что еще у нас из любопытного происходило. Конечно же, мы обращаем внимание на то, что Соединенные Штаты Америки уже пообещали ввести санкции против «Северного потока-2». Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода. Об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри во время выступления в Киеве. По его словам, Соединенные Штаты Америки планируют подготовить законопроект, который введет необходимые ограничения для проекта. Перри уже неоднократно заявлял, что США недовольны строительством газопроводов. «Северный поток-2» и «Турецкий поток» тоже у них не вызывает восторга, который, мол, позволит России отказаться от украинского транзита. Ну и Владимир Зеленский, напомню, это президент уже Украины, во время встречи с делегацией Соединенных Штатов Америки попросил усилить санкции против России для того, чтобы, ну, как-то была более внушительная позиция Украины в переговорном процессе. Я всякий раз, когда подобного рода новости читаю, ну, во-первых, они уже не особенный интерес вызывают, ну, ровно потому, что, ну, сколько можно. А во-вторых, это всякий раз приводит в восторг, ну, потому что никто уже и не скрывает своих намерений. То есть нам интересна Украина, которая следовала бы в нашем фарватере, но при этом мы хотели бы, чтобы страна финансировалась за счет транзита от российских энергоресурсов, потому что если не будет транзита российских энергоресурсов, то экономика страны катится куда-то в тартарары, и тогда, получается, она уже не очень интересна, а сами ее финансировать и поддерживать мы как будто бы не готовы. Ну, поэтому какой-то парадокс здесь вырисовывается, но неважно. Но мне нравится то, что это все происходит абсолютно искренне, откровенно, не таясь, не скрываясь. И мне такие штуки прям, правда, симпатичны. Но сейчас об этом, конечно же, говорить не будем. Но хотелось бы поговорить вот о чем. О том, что с вот этими двойниками, машинами-двойниками решили все-таки сразиться в Российской Федерации. Автомобили-двойники с поддельными номерами будут выявлять в онлайн-режиме с помощью новой информационной системы. В ГИБДД обещают запустить ее уже в 2020 году в полном объеме. Нарушителей будут лишать прав на срок до года. По сведениям издания «Коммерсант», система уже работает в ряде регионов, включая Москву, Московскую область, Ульяновскую, Ростовскую. Но для задержания водителей-нарушителей не всегда хватает сотрудников ГИБДД. Впрочем, об этом мы где-то час назад уже упоминали. И дальше здесь масса сомнений возникает в том, что эта система будет работать, потому что идентификация номера, особенно когда человек не очень хочет, чтобы его идентифицировали, не всегда корректно работает. Ну, например, в Казани проводился эксперимент, там считывали номера, и только 46% удалось установить, идентифицировать. Сейчас, говорят, система значительно улучшила свои показатели, но это не совершенно. Намекают на то, что без RFID-чипов не обойтись. Я напомню, это идея, которую еще продвигал премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, когда говорил о том, что нужно все автомобильные номера в Российской Федерации снабдить таким индивидуальным номером, чипом специальный, который считывался бы на расстоянии, тогда не будет возможности утаить этот номер, тогда будет проще идентифицировать автомобиль, тогда это все будет определяться на расстоянии, тогда это упростит систему идентификации, ну и масса других проблем решится в Российской Федерации, если эти RFID-чипы ну, как-то уже внедрить, но как это буксует и буксует. Вот это предложение, не знаю уж по какой причине. Короче, намек на то, что, товарищи, чем лучше будет ваша идентификация вашего автомобиля, тем мир будет честнее. И вот здесь мы возвращаемся к такому дискурсу, который у нас не завершается все последнее время. Мы как-то между Сциллой и Харибдой находимся. Это невозможность полноценной идентификации. И тогда это поле для мошенников, то есть риск. Невозможность полноценной идентификации автомобиля, человека – это всегда риск. И другая – полноценная идентификация – это тоже риск. Риск тотального контроля. То есть чем больше на вас будет различного рода чипов, идентификаторов, тем проще вас будет опознать. Плюс форма лица, роговица глаза, чего-то там еще можно придумать, но чипы я бы тоже со счетов не снимал. Чем больше способов вашей идентификации, тем больше информации о вас можно собрать, тем меньше простора для различного рода мошенников, тем прозрачнее будет ваша жизнь. Ну, в общем, опять, или тотальный контроль, или мошенники. Ну, то есть, если бы все это работало где-нибудь в 19 веке, то мы бы, например, лишились комедии «Ревизор». Ну, то есть, как сейчас помню, год 1833, Александр Сергеевич Пушкин рассказывает Николаю Васильевичу Гоголю, вот, мол, Ржак, смешная история из города Устюжна, в какой-то там в нынешней Вологодской, по-моему, области, приехал человек, выдавая себя за чиновника, обобрал всех и уехал. Все посмеялись. А Гоголь запомнил эту историю и после этого написал «Ревизор». Сейчас все это несколько упростилось. Сейчас на вас или кредит могут какой-то левый оформить, или создать, например, вашу машину-двойник. А если бы в вас был вшит этот чип, то здесь уже никакой двойник уже вроде как не поможет. Просто считывали бы, что это вы. И все. И проблема бы решалась. Но тогда вы были бы под колпаком. Тогда тотальный контроль. Ну, в общем, как хочешь, так и выбирай. А вы за что? За тотальный контроль или за то, чтобы какое-то поле для маневра у мошенников, негодяев все-таки оставалось? Ну и у нас с вами. Ну что ж, греха таить, мы тоже не всегда в восторге, когда нас с вами считывают. Мы тоже иногда не прочь утаиться где-нибудь на платной парковке, например, или еще в каком месте. Понимаете? Так что вам ближе? Вы скорее за тотальный контроль. Наша вечная тема. Это 134-21-35. Вы скорее для простор, для мошенничества небольшого. Ну и для нас с вами. Это 134-21-36. Вы за то, чтобы это поле для мошенничества все-таки оставалось. 134-21-36. Здесь все. Здесь липовые кредиты на вас оформлены. Машины-двойники. Это все потому, что вас точно идентифицировать на сегодняшний день нельзя. Вы за тотальный контроль в связи с этим. 134-21-35. Вы за такое небольшое поле пространства для мошенничества. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Мне интересные аргументы будут и той, и другой стороны. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мимо. Тогда вас выслушаем. 7373-94-8. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, меня Денис зовут. Но мы про машины говорим или вообще про людей тоже?
Смотрите, машины и люди здесь, ну, я не знаю, что мешает добавить в водительское удостоверение этот RFID-чип для того, чтобы вас идентифицировали уже по имени и фамилии, когда вы за рулем.
Ну, понимаете, тогда как бы надо идти немножко другого. Тогда я считаю, что надо всех граждан России непосредственно там сдать ДНК, чтобы все мы знали, сдать отпечатки пальцев. Например, почему бы нет? Я, например, для меня очень непонятно, почему мы, например, из ближнего зарубежья, с некоторой Средней Азии, не вводим, чтобы товарищи не сдавали отпечатки пальцев, чтобы потом он не менял одну букву в паспорте, не приезжал.
Дактилоскопию там сейчас, по-моему, интенсивно собирают. Могу ошибаться, но, по-моему, эту проблему
они
решали.
Они уже лет 15 собирают, а также будут собирать, потому что это им невыгодно, потому что нужны рабы. А касаемо машин, скажу так, почему это, опять же, тормозится? Потому что наши правоохранительные органы боятся выйти сами на себя. Потому что вы же понимаете, что не просто так же машину, вообще двойник, вплоть до номеров двигателя, вплоть до номеров кузова ездит.
Да. Но сейчас собираются вот с этим бороться, но мы уж не знаем, насколько это будет эффективно. Но вот полная идентификация вам лично, она нужна или нет?
Я за. Тут даже не за, не против, она будет в том или ином виде.
Уже, да, спасибо. Уже, ну, я не знаю, в каком-нибудь банковском приложении оно ненавязчиво вас спрашивает, а вы хотите, чтобы ваши биометрические данные собрали? Если да, даете на это согласие, то вам проще потом будет общаться с банкоматами, входить в различного рода приложения, потому что вас вся эта техника будет тупо узнавать в лицо и таким образом идентифицировать. С чипом, вшитым куда-нибудь в загривок, было бы проще, конечно, но пока нет. Что еще? Давайте, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что честному человеку нечего беспокоиться и нечего бояться. А вот предыдущий звонивший абсолютно точно сказал, что правоохранительные органы побаиваются того, что действительно на них выходить.
На них периодически тоже выходят. Но вам
ну,
как-то...
будут выходить чаще.
Из категории «скрывать нам нечего, пусть знают про нас все, что хотят».
Ну, конечно, честному человеку что скрывать, что бояться действительно.
Ну...
А вот в случае, когда действительно на тебя оформляют какой-то кредит или еще какая-то проблема, связанная с тобой вообще, в которой ты не участвуешь, она действительно актуальна.
Как честному человеку вы никогда не совершили какое-нибудь противоправное деяние, которое все-таки хотели бы утаить?
Совершал, конечно, который хотел бы утаить, да.
Ну и вот
но
здесь...
Когда, но когда меня, и, скажем так, ловят за это противоправное...
Вы не против тотального контроля? Ну, то есть вот эта история продолжается. Пока нам обещают бороться с машинами-двойниками, но это ну, как бы шаг в том же направлении. Как бороться? Ну, выявлять такие же машины, как выявлять? Ну, все их сканировать. Как сканировать? Ну, с помощью камер фото-видеофиксации, плюс отдельно специалисты настаивают, что нужны RFID-чипы. Ну и про различного рода идентификаторы, которые работают в отношении граждан, ну уж говорить не приходится. Вспоминаем систему распознавания лиц и все остальное. Вы за тотальный контроль, в конце концов, 134-21-35. Вы скорее за небольшое хотя бы пространство для мошенников, негодяев, ну и для нас с вами. Но почему нет? Это 134-21-36. Это прям такая больная проблема для России, спрашивает Юрий. Ну, как кто к этому относится, я уж не знаю. Машины-двойники, да, периодически скандалы в связи с этим возникают, когда к гражданам приходят штрафы из других городов, оформленные на них. Как так происходит, непонятно, но там собираются солидные суммы. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Денис, гастарбайтер, можно сказать. По поводу отпечатков пальцев, в данный момент берутся.
Да, дактилоскопия проводится, я просто помню, что это было, да.
Да, при получении патента полный отпечаток пальцев берутся, и это как бы уже второй год, как вот Сахаров все это ну, начал, и вот как бы есть. Так что... У всех, кто получает патент, ну, я имею в виду по поводу ну, приезжих там гастарбайтеров, включая меня, у всех есть в базе отпечатков пальцев. Так что поменять фамилию, имя и приехать с другим фамилием не получится.
То есть вас уже посчитали. Вы были против этого или это как раз, возможно, в ваших интересах все делалось?
Нет, как бы не против, если... Если я не буду делать там противозаконные там вещи какие-то, я вообще не против.
Есть, спасибо. Спрашивают, какие вот эти истории с машинами-двойниками, но одна из громких историй, когда джентльмена лишили прав за то, что он скрылся с места ДТП, хотя он вообще был в этот момент не в Российской Федерации, а в Финляндии. И привозил соответствующие документы в суд, но его машину идентифицировали, номер совпал, все совпало, поэтому прав его лишили. Уж возмущайся, не возмущайся, но такое периодически происходит. Интересно, у нас еще остались честные люди, спрашивает 709-й. У меня другой есть встречный вопрос. Они вообще были, но вот так, чтобы совсем честные. А тотальный контроль в руках мошенников. Вам сейчас нравится, как работает судебная система? Представьте, что будут убирать неугодных. Это пишет 577-й. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
А почему... Да, Евгений. А почему вы не предложили третий вариант? Я вот за него проголосовал с удовольствием. Тотальный контроль за мошенничеством.
Ну, потому что сегодня вы честный человек, а завтра мошенник. К кто вас разберет? За всеми, да, на всякий случай.
Контроль за мошенничеством. Мошенники должны быть наказаны.
Надо преследовать за всеми. Надо преследовать за всеми для того, чтобы мошенник точно был наказан. Чтобы тут же его...
Да, то есть для того, чтобы все преступники оказались на зоне, грубо говоря, извините за сленг, то нужно всю страну колючей проволокой опутать. Тогда 100% все преступники будут там сидеть. Заодно и мы с ними.
Боже упаси.
Замечательно. Это... Хороший вариант. Но это я утрирую, естественно. Но да. Это...
Колючая проволока — это архаизм. Сейчас все делается с улыбкой и для вашего как будто бы удобства и удовольствия.
Но не менее болезненно.
А почему у вас это сразу болит? Почему вы против того, чтобы вы были все время на виду? Почему вы против того, чтобы вас в любой момент времени можно было выявить?
У меня характер такой, я не хочу быть на виду.
Вы что-то скрываете, не иначе.
Ну, иногда скрываю, да.
Поэтому да.
И что, а вы не скрываете?
Я? Да. Скрываю, конечно. Скрываю. Скрываю, поэтому... Ну, да. Ну, бывает всякое, что уж греха таить. Освоение бюджета, новый Платон, перерегистрация всех номерных знаков, систем контроля. Легич об этом пишет. Конечно, не без этого. Но в смысле, кто-то на этом непременно заработает. Но мы с вами, возможно, как граждане от этого выиграем или нет. Остановлю голосование. Не так, чтобы однозначный результат. 43% все-таки сегодня выступают за тотальный контроль. 57% оставили бы небольшое пространство для... мошенничество для нас с вами, если хотите. Том Торквемада продолжает свою мысль 1984 в действии. Это, кстати, согласуется с тем законом о публичных личностях. Потом и граждан чиповать будут за ушко. Это все та же страшнейшая антиутопия. Допускать такое нельзя даже на порог. Тем паче в нашей свободолюбивой стране. Вон даже в Сан-Франциско законодательно запретили полиции использовать распознавание лиц. Это красная линия. Мошенников должно ограничивать то, что органы их ловят, а не то, что нас в стойло ставят. И кредиты тут ни при чем. Там проблема не в идентификации личности, а в нежелании нерадивого сотрудника ее идентифицировать. Вот с ними пусть и борются. Вот опять что за ерунда? Менты не могут отладить свои системы штрафных автоматов, а кислород перекрывать за это нам. Но я напомню историю тоже сегодняшнего дня, когда выяснилось, что в Российской Федерации работали некие мошенники, которые стращали несчастных пожилых людей, пенсионеров, и настращали на 1 миллиард рублей, это солидная сумма, это сопоставимо с полковником Захарченко, на 1 миллиард рублей они обобрали стариков, пенсионеров, рассказывая о каких-то страшных диагнозах, предлагая им мгновенно пройти какое-то лечение. Эти несчастные люди брали кредиты, свои гробовые деньги последние тратили на то, чтобы вот зацепиться за какую-то надежду, потому что им сказали, что вот они уже на пороге смерти. И на этом они заработали 1 миллиард рублей. Да, их поймали. Да, их поймали. Но 1 миллиард рублей они пункт первый не вернут. Пункт второй, мы не знаем, сколько от сердечных переживаний из-за этого погибло тех самых пожилых людей-пенсионеров. А если бы был идентификатор личности, который позволял бы мгновенно понимать, что это за человек, который с вами разговаривает, для того, чтобы потом его быстро выявить, да, тогда, наверное, их можно было бы поймать гораздо быстрее. Но это если продолжать логику наших правоохранителей, например. Ну, еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я думаю, что если вот будет этот самый тотальный контроль, то все то же, что сейчас делают, скажем, мошенники со стороны, будут делать мошенники, которые являются сотрудниками этой контролирующей системы. Ну, как пример, участковый полицейский имеет информацию о квартирах, и одиноких стариков, так сказать, лишают жилья с помощью черных риэлторов.
Это вы описываете то, что делается сейчас. На самом деле вы описываете то, что уже делается сейчас. И да, у правоохранителя эта информация есть.
Но тогда, если будет, так сказать, тотальный контроль, этим будут заниматься только профессионалы, скажем, из этих ведомств. То есть они, условно говоря, убирают конкурентов-мошенников, оставляют себе, так сказать, полное поле деятельности, чтобы чужаки там не зарабатывали, а зарабатывать будут только они.
Ну тогда теоретически мошенников должно стать меньше.
Мошенников, может, станет меньше, но они зато имея всю информацию и не имея конкурентов, развернуться так широко, причем, опять же, они же будут и расследовать. То есть мы будем приходить, условно говоря, к своему же участковому, который у нас же и отжал квартиру.
Вы опасаетесь, что они будут монополистами на этом рынке, на рынке преступлений?
Они совершенно точно станут монополистами, и, соответственно, методы будут жестче, денег они будут брать больше за то, чтобы, допустим, вернуть квартиру, ну и так далее. Потому что, как пример, когда Петр Первый вел чин прокурора, который должен был бороться со взятками, лихаимством, сдаимством, то именно прокурорские брали самые большие взятки с взяточников, чтобы их не привлекали.
Да, 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 да. Да. Нет, слушайте, я уж не знаю, насколько плоха монополия государства в плане нарушения законов в Российской Федерации. Ну, то есть, это, безусловно, чудовищно и отвратительно, но если быть абсолютным циником, то у нас, получается, сейчас есть две конкурирующие конторы. Государство и люди не от государства, которые занимаются преступной деятельностью. Если мы оставляем преступную деятельность только в руках государства, потому что у них все ресурсы для этого будут, то мы вот здесь, как граждане, как жертвы этих самых преступлений, а мы выигрываем или проигрываем? Тоже отдельный вопрос. Слушайте, давайте еще пару звонков и пойдем дальше. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Дмитрий из Москвы. Вот у меня такой вопрос. А как будут оправдываться честные граждане с РФИД-меткой, если мошенники возьмут и скопируют просто эту РФИД-метку, если говорить о технологии, то поле сканируется на расстоянии там 2 метра.
А я, насколько понимаю, там сложно сделать какой-то дубликат этой RFID-метки или нет?
А почему сложно?
Не знаю.
Мы просто берем сканером эту открытую информацию, копируем себе на RFID-метку, то есть если мы мошенники, и успешно аутентифицируемся там на терминалах полиции там, или на этих системах, на серверах.
Это одна из технологий просто, о которой говорят вот в привязке к автомобилям, чтобы их проще было идентифицировать. Просто вы так описываете, как будто бы хорошо разбираетесь в этой технологии, поэтому поясните, а если ее внедрят, привяжут к автомобилю, так это решит проблему или нет?
Нет, не решит. Это, вообще эти разговоры напоминают внедрение паролей и как доводы сотрудников, которые говорили о том, что пароли обеспечат аутентификацию 100% личности в интернете. Потом появились способы аутентификации, двухфакторной аутентификации, когда необходимо телефоном подтверждать свою личность.
Да,
это
да.
Не обеспечивает 100% идентификацию личности. И оправдываться потом перед судом будет очень сложно, потому что технология будет не обкатана, и доказывать то, что ты не верблюд, будет очень сложно. И именно поэтому нельзя это просто так взять и внедрить там с помощью RFID-метки. Это должно быть какое-то надежное решение.
А как его в принципе тогда не может существовать надежного решения? Потому что чем больше мы добавляем возможностей для идентификации и аутентификации, тем меньше нам остается пространство для маневра, но при этом оно все равно сохраняется.
Конечно. И всегда, если говорить о защите информации, мошенники, они всегда на шаг впереди, потому что они владеют технологией, и они подбирают способы ее взлома. Вот если говорить о защите этой RFID-метки. Я пока не вижу способов, 100% обеспечивающих идентификацию. И предыдущие слушатели говорили об идентификации отпечатком пальца. Известно, что такие компании, как Apple, аутентифицируют личность с помощью отпечатка пальца в Touch ID технологии.
Touch ID, Face ID, да.
Да. Face ID, она более точная, но все равно у нее есть определенная погрешность срабатывания. У Touch ID это примерно 1 к 50 000. То есть вероятность срабатывания, и подделки выше, чем у Face ID, но ниже, чем у Face ID, но она все равно существует. То есть и Face ID можно подделать, пока нет способов. Touch ID поделали очень быстро, просто брали слепок с пальца и копировали его. Пользователи обычно это могут сделать.
Поэтому вы скорее против подобного рода технологий, которые бы внедрялись?
Конечно, это
странно, смотрите.
Нету такой технологии, которую нельзя было бы взломать.
Да, но при этом мы должны сужать поле для мошенников или нет?
мы должны сужать поле для мошенников другими средствами.
Хорошо, принимается. Ну и Денис Грэм вступает в дискуссию со слушателем, мол, начитался футуристических книг, так просто скопировать метку не получится, так как есть трехступенчатая защита копирования, ну и много сообщений такого технического характера, просто я их воспроизвести сейчас не успею, время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. О любопытном, что происходит вокруг нас, в Москве была проведена акция, как бы ее... «Окупай парк лот». Вот я выговорил. «Окупай парк лот». Значит, суть акции в чем? Описание этой акции можно найти в социальных сетях, например, где-нибудь в интересной Москве, или если хочется поругаться, то в «Синих ведерках». Суть акции в чем? Собрались 8 джентльменов, которые сели на платной парковке, и расставили там столы, стульчики, стали платить за парковку 380 рублей в час. И там что у них был? Бесплатный Wi-Fi, чего-то еще. И таким образом, ну, то есть они заняли парковочное место для автомобиля в центре Москвы, вот там, где эти сумасшедшие расценки, 380 рублей за час, и сидели там, работали. Назвали это коворкингом. И всячески демонстрировали, что они здесь гораздо важнее и гораздо эффективнее, чем автомобиль. Коворкинг на 8 человек в центре Москвы с бесплатным Wi-Fi в 5 минутах от метро всего за 380 рублей в час. Такой вариант нашла группа москвичей, превратив в коворкинг парковочное место на Петровке. Акция получила название «Окупай парк лот», пишут ее участники. Авторы вдохновлялись примером активистов из Сан-Франциско, которые первыми додумались сделать рабочее место из парковки. Цель акции – показать, что парковочные места можно использовать в разы эффективнее. Припаркованная машина не напишет строчки кода, не переведет текст, не задизайнит красивый плакат. Как показала практика, одно парковочное место может стать рабочим для 8 человек, и всем будет удобно. Продемонстрировать, что главный в городе человек никогда не бывает лишним, пишут активисты. По их словам, акция прошла без проблем. За все время к участникам не подошли ни парковщики, ни полицейские. Все было мирно и дружелюбно. Главный минус, который ограничил акцию во времени – отсутствие розеток для зарядки. Ну и далее прилагается фотография, где да, действительно сидят молодые люди, стульчики, столик, плюс еще что-то похожее на мангал они там организовали. Ну, таким образом, они борются с автомобилистами, которые интенсивно борются с пешеходами, потому что, мол, для пешеходов и так много сделали, вон какие широкие тротуары, по машину парковать негде. В это же самое время активные пешеходы, они же, кто там, вот это вот молодое подрастающее поколение, демонстрируют, что автомобиль вообще зло, ну и вот мы как можем эффективнее использовать это пространство. Тут же, естественно, это вызвало волну возмущения в различных автомобильных группах. В «Синих ведерках» их, как только не называют, лексика преимущественно используется неэфирная, поэтому воспроизвести большинство комментариев не могу. Появились и те, кто их поддерживают. Ну, мол, действительно, это какая-то бестолковая затея с этими платными парковками, если такие хорошие места пропадают, где можно совместно творить, совместно что-то производить на благо города, на благо общества. Ну и вообще всем от этого будет хорошо. То есть такая борьба пешеходов и автомобилистов, она продолжается, просто находит все время какие-то новые формы. Вот еще одна борьба с платными парковками, но не в том смысле, чтобы сделать их бесплатными, а чтобы их занимать более полезными вещами. Например, коворкингом. Для тех, кто нуждается в переводе, воспроизведу. Это такое пространство для совместной работы. Вот так бы я все это сформулировал. Ну, естественно, тут же появились комментарии со стороны наших слушателей. Александр, например, пишет, что это сборище нехороших людей, там просто неэфирная лексика. Пусть в парк идут и работают, желательно в дождь. Можно, когда погода хорошая, вообще май месяц, пишет Василий Орлов. Интересно, а как они оплатили парковку? Я так понимаю, они на стол повесили что-то похожее на автомобильный номер, и по этому автомобильному номеру честно оплачивали вот эти 380 рублей в час, пока ноутбук не сел или пока смартфон не сел. Пару комментариев приму, потому что мне просто в общих чертах любопытно, насколько вот эта битва автомобилистов и пешеходов или не автомобилистов, она уместна вообще в Москве? Или здесь автомобилисты однозначно в роли уже ущемленных? Вы скорее здесь за автомобилистов или однозначно за автомобилистов? 134-21-35. Вы скорее за вот этих молодых ребят, которые находят различные ухищрения для того, чтобы еще больше ущемить автомобилистов. Это 134-21-36. Да, ну и несколько комментариев. Приму 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Николай,
да.
А зачем ущемлять автомобилистов? Просто нужно микроавтобус хорошенький купить со столиком, со всеми делами. И втроем, вчетвером работать спокойно там.
А то 8 человек. Они 8 человек.
Ну, купить,
да.
Ну, автобусик побольше.
Тогда они много места будут занимать. А здесь они для... Почему они ее провели, эту акцию? Показали, что вот место для одного автомобиля, ну, вот здесь 8 человек, и вот как эффективно можно использовать городское пространство, что вы эти свои железные сараи везде ставите. Примерно
нет,
так.
Нет, 8 человек на одном парковочном месте не уместится никак. Тем более со столиком.
Это фотографии есть. Фотографии есть.
Я не видел фотографии.
Ну, поверьте, тогда или попытайтесь поверить на слово, хотя верить никому на слово нельзя. Но спасибо, спасибо. Ну, здесь развитие темы. Микроавтобус. Еще 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. А, такой вот момент. А получается, они его смогут использовать только летом. В Сан-Франциско так тепло круглый год.
Ну, там зимой не очень тепло.
Значит,
да, ну не важно.
Времени они будут простаивать, и по санитарно-эпидемиологическим требованиям это место не соответствует рабочим.
Конечно, но...
У нас охрана труда не допустит их сидеть на обочине.
Охрана труда до них не доберется. Они просто говорят, ну, пространство
они
городское...
Они опасность дорожному движению, потому что они находятся на обочине, их могут сбить, они могут стать причиной ДТП.
Еще раз, мы все это прекрасно понимаем. Они просто говорят, городское пространство можно использовать гораздо эффективнее. Давайте бороться с платными парковками, которых везде понатыкали.
Ну, хорошо, а какие тогда еще парковки бывают? Бесплатные? Ну, проходили уже это.
Просто вообще будем от них потихонечку избавляться, выдавливая автомобилистов все дальше и дальше. Сначала за бульварное кольцо.
Да вы меня уже выдавили, куда? Потом... Я уже не знаю дальше, куда. Там, куда. Я только на рыбалку на машине езжу. Ну, сколько можно? Сколько еще можно надо мной издеваться?
Ага. Спасибо, принимается. Так что, вы скорее за автомобилистов нынче, это 134-21-35. Вы скорее за этих молодых креативных, это 134-21-36. Заводы стоят, одни коворкинги и хипстеры кругом, пишет 339. Нет, ну что ж, в зданиях бывших заводов сейчас тоже коворкинги и лофты. Сейчас это так называется. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Москва. Ну, смотрите, да, уже говорилось, что это нарушение явное, собственно, надо привлекать к ответственности, к административной. Ну, потому что, как минимум, да, у нас город очень борется за соблюдение земельного законодательства. То есть участок земельный должен использоваться именно для того, для чего он предоставлен. В данном случае он предоставлен для парковки транспортных средств.
Да.
А используется вот этими, ну, самодеятельностью, да, в другом назначении должна быть применена ответственность. Потом не им, собственно говоря, решать, как использовать земельный участок города, да, и государственные власти, уполномоченные на это, они решили, что должно быть так, значит, должно быть так, мы же говорим, что проведены там публичные слушания и так далее, у нас все очень хорошо.
Позвольте, но они тоже избиратели, например, и они могут топить за своего, который поддерживает их идеологию.
Значит, они оказались в том меньшинстве, которое на сегодняшний день не избрало ту власть, которая бы на месте парковки сделала бы коворкинг.
Вот, ну, собственно, да? подобный вообще тренд, мысль подобная, она насколько вам близка ментально? Насколько она,
ну,
имеет право?
Я, может быть, да, считаю, что вот Садовое кольцо, да, внешняя сторона, на котором я сейчас стою в районе проспекта Мира, в глухой просто пробке, да, может быть, можно было использовать как-нибудь по-другому и сделать здесь, ну, не знаю, бассейн, да, чтобы можно было купаться летом. Но здесь... проезжая часть дорога, да, и, собственно, ну что мне теперь поставить здесь какой-нибудь выносной бассейн и налить воды и купаться, потому что я считаю, что надо делать так, но это неправильно. Еще у нас 10 миллионов людей, каждый тоже, может быть, считает что-то, и давайте каждый будет делать по-своему, но к чему придем?
Мы придем к тому, что вокруг будут креативные, которые будут изобретать все новые и новые способы для борьбы друг с другом, но это,
ну,
и... Да.
Это приведет, да, к конфликтам, к которым часто приводят самодеятельность, вот, которые, да, у нас есть движение, СтопХам и так далее, которые пытаются доказывать, что они борются за справедливость и делают правильно, хотя на самом деле самоуправство.
Спасибо. Я напомню на всякий случай, что стоп-хамы уже вымерли. Они обратились в ископаемые, и их, по-моему, лишили регистрации или как-то они закрыли вот эту вот свою организацию. То есть официально их больше не существует. Ну и завтра возьму столик, буду продавать овощи и фрукты, и тоже буду платить. Тоже полезно для народа, подешевле будет. Ментам не нужно платить, пишет 946-й, ну и множество других креативных решений со стороны нашей аудитории. Остановлю голосование. Вы знаете, 33% наших слушателей с пониманием отнеслись к вот этой акции. Я так осторожно сформулирую. 67%, конечно, однозначно на стороне автомобилистов. Так проголосовала наша аудитория.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Еще одна тема про молодых и успешных, коли уж мы сейчас начали бередить их. Forbes составил список перспективных молодых людей. Журнал опубликовал рейтинг самых перспективных граждан Российской Федерации моложе 30 лет. 30 до 30, так они озаглавили свой рейтинг. При составлении списка учитывались такие критерии, как признание в профессиональном сообществе, личная конкурентоспособность. Хотя, думаю, что здесь учитывалась больше индексация где-нибудь в поисковиках. В рейтинг, в частности, вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, певица Монеточка, ведущая шоу «Орел и Решка» Анастасия Ивлеева. Всего в список включены представители 10 категорий. Признаюсь честно, я почти никого из них не знаю. Например, основательница стартапа «Девар» Анна Белова, сооснователь «Skyeng» Георгий Соловьев, основатель и директор по развитию «Промобот» Олег Кривокурцев. Это в номинации предприниматели. Вот они, самые молодые и успешные. Финансы и инвестиции. Эдуард Гуринович, Константин Виноградов, кто у нас еще? Галина Дегтярева или управление. Алексей Милевский, Даниил Шулейко, Петр Новиков. Спорт, киберспорт. Кирилл Капризов. Ну, это хоккеист, хоккеистов я знаю. Или Александр Головин, уже упоминавшийся. Это футбол тоже вроде как знаю. Или киберспортсмен Роман Кушнарев, не знаю, честно говоря, не интересовался. Наука и технологии была и такая комбинация, номинация, простите, Алексей Хохунов. Дальше у нас Елизавета Мелик-Гайказян, ну и Алексей Федоров. Это те люди, которые занимаются наукой. Искусство. Пианист Даниил Трифонов, художник Аслан Гайсумов, режиссер Александр Молочников, музыка и кино, клипмейкер Алина Пезок, кинорежиссер Кантемир Балагов, ну и певица Монеточка. Там еще есть социальные практики, мода и дизайн, новые медиа. И вот здесь, внимание, вопрос, потому что мне любопытно. А для вас вот на сегодняшний день критерии той самой успешности, особенно если мы говорим о молодых, молодых как раз и хотелось бы услышать. Это что? Это кто? Это подписчики в социальных сетях? Это индексация в поисковике и страницы в Википедии? Или это тот уровень доходов, которым они располагают? Ну, то есть успех на сегодняшний день для молодых – это что прежде всего? Это кто такие вот те самые успешные люди, большинства из которых я не знаю? 7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Михаил, Москва. Вы знаете, вот для меня критерий успешности – это, знаете, как это… Любимый человек, любимое дело, надежные друзья, да? Вот. И поэтому вот в деловой части, которой, собственно, Forbes посвящает свои, так сказать, обзоры, вот любимое дело и дело, которое полезно для общества, и призвание. Вот это вот критерий успешности. Но, откровенно говоря, то, что сейчас происходит, так сказать, вот во всех рейтингах, это очень большие проблемы социологии, как науки, и как ее, так сказать, как говорится, применяют. Социологические практики и статистические практики.
Не-не-не-не, секундочку. Смотрите, у вас есть знакомый, круг знакомых.
Да,
вы говорите,
безусловно.
Вот этот успешный, вот этот неуспешный. То, что да, вы вот описывали как успешного, вы описали просто ударника соцтруда, откровенно говоря.
Вот. Но речь идет о том, что, так сказать, например, никогда в этот рейтинг не попадет человек, который, например, вот как Сергей Королев делал ракету. Он бы никогда не попал в этот рейтинг.
Почему? Наука и технологии есть такая номинация.
Уверяю вас, что в возрасте до 30 лет он бы никогда не попал в этот рейтинг. Правда, как никогда бы не попал в этот рейтинг сельский врач, который делает 20 операций в сутки за дежурство, 20 операций, и спасает 20 человеческих жизней. И вот его, к сожалению, никогда не будет среди успешных, пока он не станет годам к 70 академиком.
Но и это вот опять, это смотрите, ну, смотрите, до 30, до 30 мы берем молодых людей, и все-таки да. мы хотим понять, насколько он успешен. Предположим, он учится на врача, и до 30 лет ему еще учиться и учиться.
Почему он что, второгодник? Почему он учится до врача до 30 лет?
Потому что ординатура, года. Потому что, ну что вы говорите, заканчивает вуз, после этого еще ординатура, после этого он только становится специалистом, и вот здесь в этот момент ему тридцатничек и стукает.
Окей, хорошо. Так вы хотите мне сказать, что, так сказать, эти люди могут теоретически попасть в этот рейтинг?
Я предполагаю, что да, но только...
Ответ нет. К сожалению, ответ нет. Этим людям, если в вашей логике, так сказать, вот как бы следовать, что он в 30 лет еще, так сказать, на должности молодого специалиста. И он никогда не попадет в рейтинг до 30 лет.
А если он такой талантливый, что заработал миллиард до 30, он в этот момент успешен или нет?
Гениальный вопрос. Теперь он в этот момент успешен, и он вообще успешен. Потому что весь вопрос в том, что критерием успеха по сегодняшнему дню являются все-таки деньги. И это является критерием успеха во всем мире. Но если мы хотим строить общество, а не группу сообществ, скажем так, то нам помимо, так сказать, там миллиардера, нужен еще какой-то гений, который этого миллиардера, так сказать, наш гений, не импортный, да, будет, например, лечить. Гений, который этому миллиардеру сделает нашу Теслу. Гений, который нашему миллиардеру сделает сухой суперджет. Это все не миллиардер делает, это делают другие люди.
Конечно.
А вот их в рейтингах нету. И вот в этом я почему... Я ж не просто так там, я не кликушествую. Я человек взрослый, так сказать, состоявшийся. И, в общем, так сказать, мне как бы... Для меня тоже, так сказать, критерии успешности там, да, так сказать, они свои есть. Но я говорю о том, что... А вот давайте посмотрим. Вот какая-то, условно говоря, так сказать, 10 лет назад, там, условно, какая-то ситуация там на Северном Кавказе. Прокурор, ему 30 лет, он помощник прокурора. Он каждый день выезжает на 15-20 преступлений. Или такой же помощник, так сказать, пожарный, который сегодня тушит...
Вы описываете востоке... людей труда, я прекрасно это понимаю, но все-таки среди них тоже можно...
А вот почему нету в этом рейтинге?
Ну, потому что они мало чем отличаются от других таких же людей труда.
Как это,
а эти выделились. А эти выделились. Кто-то за счет того, что они популярны, кто-то за счет того, что они уже миллионеры, а кто-то из них, возможно, миллиардер,
вот,
я
вот
не считал.
Этом,
ну.
Вот об этом я и говорю, что поэтому я начал с того, что это системная проблема и социологии, и статистики, что выдергивается репрезентативная какая-то, условно-репрезентативная группа, она будет считаться флаговой группой, так сказать, фокус-группой, а огромное количество людей при этом обижены. Обижены, внутренне обижены тем, что они, так сказать, никогда не попадут в этот рейтинг. Никогда не попадет в этот рейтинг сержант полиции, который один-двоих задерживает. Никогда.
Потому что это рейтинг Forbes. А я спрашиваю вас, да, а я спросил, да, я прошу прощения, просто мы так долго уже с вами дискутируем, что хотелось бы еще альтернативное мнение выслушать тоже. 7373948, телефон прямого эфира. Миллиардер один, а пожарных полно. Это Юрий пишет. Рейтинг паразитов, так характеризует 569. Еще не хватало создателей суперджета поганого успешными считать. Forbes это про финансы. Именно это и фактор успешности. Я напомню, они указывают несколько иные критерии. Это признание в профессиональном сообществе, личная конкурентоспособность. А я спрошу у вас, вот те самые, кого вы выделили бы. Ну, то есть, звонящему слушателю Сергей Королев не попал бы в рейтинг, потому что его деятельность была секретной во благо государства, пишет Виталий. Или вы хотите, чтобы враг знал в лицо создателя ракет наших? А потом все равно узнал. Правда, что там в свои... Сколько было-то Королеву? Ну, чуть-чуть за 30, по-моему, когда ему генеральское звание присвоили, могу ошибаться. Ну, а потом его посадили. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария, Москва. Значит, смотрите, у меня мнение немножко противоречит предыдущему звонившему, потому что вот этот рейтинг до 30 лет, он делает новую выборку. То есть качества, которые эти люди проявили, они будут перспективны в следующем, ну как бы там, в следующие 20 лет.
Наша надежда и опора, да.
Да, кто думал о киберспорте, к примеру, там, типа 10 лет назад. Это были просто, ну ой, ребенок сидит в компьютер играет. Сейчас это серьезный бизнес. Его просто не существовало. Поэтому, да, с одной стороны, критерий денег – это, конечно, классно, но есть еще вот эти нити реальности, да, которые эти вчерашние дети уже нащупали. Поэтому и выборка, мы можем этих людей не знать, но мы точно их узнаем в ближайшее время. Потому что они уже проявили себя, ну, как сказать, отдельно стоящими.
На перспективных направлениях, которые мы еще, возможно, даже не прощупали для себя, не прознали.
Хорошо, да. Хорошо сформулировали.
Спасибо. Поживем увидим. Да. Но обращу внимание, что, конечно, пока, как ни крути, но деньги, пожалуй, главный критерий успешности. Потому что, если ты популярен, то, скорее всего, ты на этом сможешь заработать. Если у тебя много денег, то ты их уже заработал. И поэтому ты уже как будто бы успешен. Ученые сюда не очень укладываются, но при этом мы прицеливаемся на то, что они в свое время тоже много заработают за счет своих изобретений. Как-то так все происходит. Сейчас уже Car Digest должен выйти в эфир, а с вами сегодня «Отбой» провел Владимир Кар.